микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодняшний наш сюжет будет посвящен творчеству Александра Вампилова. И начать я хотел уже однажды высказанной мыслью, суть которой в том, что иногда, высказывая какие-либо христианские истины, человек может быть очень далек от христианства. Или даже, если угодно, вовсе не быть христианином. Христианские мотивы иной раз мы можем неожиданно найти даже у весьма далеких вере, но, как оказывается, далеко не чуждых ей писателей. И пример драматурга, к пьесе которого «20 минут с ангелом» мы намерены обратиться, тому подтверждение. Сюжет этой одноактной пьесы незамысловат. Действие происходит в гостинице провинциального города, вернее, в одном из ее номеров, где после многодневной пьянки в жесточайшем похмелье просыпаются двое командировочных – экспедитор Угаров и шофер Анчугин. Попутно оказывается, что все деньги, которые у них были, пропиты. И после тщетных попыток занять у ближайших по коридору соседей, скрипача базильского инженера Ступака, нужную для похмелья сумму, Анчугин в отчаянии высовывается из окна и взывает к проходящим под ним людям с просьбой о 3 рублях. Немедленно после этого в их номер входит некий человек, представившийся агрономом Хомутовым, и предлагает не 3, а целых 100 рублей. И не взаймы, как можно было бы предположить, а совершенно бескорыстно, что приводит просящих в глубочайшие недоумения, которые разделяют и вызванные по этому поводу эксперты в лице тех же соседей по коридору и уборщицы Васюты. После тщетных расспросов и даже некоего подобия пытки, предпринятой Анчугиным, их недоумения разрешаются. Но к тому времени персонажи показывают себя с такой стороны, что испытывают друг перед другом даже некое подобие стыда. А жена Ступака Фаина так и вовсе оставляет его. Но вернемся к началу пьесы, которая открывается до боли знакомым, ставшим обыденным и чрезвычайно чудовищным, если отрешиться от этой всем нам хорошо знакомой обыденности диалогом, который заслуживает того, чтобы быть процитированным более или менее полностью. Угаров. «С добрым утром!» Анчугин. «Выпить!» Протянул руку в сторону стола. Угаров. «Выпить? Сколько хочешь!» Подает Анчугин графин с водой. Анчугин. Отстранил руку Угарова с графином. «Выпить? Нету? Ничего?» Поднимается, осматривает пустые бутылки. «А деньги есть?» Угаров бросает Анчугину его пиджак. «Обследуй». Анчугин шарит по карманам, трясет пиджаком. «Тишина. А у тебя?» И дальше с монотонностью заводных автоматов. Угаров. «Надо соображать. Хотя бы 3 рубля». Анчугин. 3,62. Угаров. «А закусь?» Анчугин. Поставил бутылки рядом. 36 копеек, а бутылка пива 37. Не получается. Дальше это бестолковое и вместе с тем чрезвычайно целенаправленная, прагматическая, прямая и конкретная беседа делает причудливые и неожиданные зигзаги, делая заходы даже весьма отдаленные, казалось бы, от вожделенных 3 рублей области, например, музыкально-исполнительское искусство, порожденные пассажами скрипки в соседнем номере, и во все тех же прагматичных и однолинейных тонах. Артистов уважать надо, а не большие деньги заколачивает, изображает игру на скрипке. Туда провел, рубь, обратно, опять же рубь. Неожиданно, даст он нам трояк или нет. После череды неудач, грозящая перерасти в бесконечность беседа, опять, как в заколдованном круге, раскачанной чертями карусели, навязчиво, и мы почти физически ощущаем это наваждение, возвращается к одному и тому же предмету. Угаров осматривает бутылки. 36 копеек. Даем телеграмму. Анчугин. Кому? Угаров. Надо подумать. Подать в управление? Протянут 3 дня, наверное. Жене не поймет. Остается матери. Ей. Анчугин. Мать, конечно, мать не подведет. В результате чего составляется лаконичная, ввиду особых обстоятельств, телеграмма матери, о которой при других обстоятельствах наш экспедитор, должно быть, и не вспомнил. и тут же, без перехода, опять о наболевшем. Анчугин держится за голову. 3 рубля всего и надо-то. Я когда в геологии работал, 3 рубля мне было раз плюнуть и растереть. Презрительно. 3 рубля. Помолчал. А ведь без них и помереть можно. Эти 3-рублевые вариации на тему белого бычка занимают почти треть действия этой короткой пьесы. До появления агронома Хомутова, инициирующего раскрытие персонажей в их настоящих, скрытых даже для них самих до сих пор сущностях. Впрочем, как нам кажется, чисто формально, так как они ясны были при первых же сказанных ими фразах. Дело в том, что Вампилов, помимо всего, мастер речевых характеристик. И здесь это его мастерство предстает в полном объеме. Через речи обитателей гостиницы он дает весьма четкую объемную картину советского общества 70-х годов в социальном, так сказать, его срезе. И общество это, надо сказать, предстает в виде весьма убогом, неглубоком и однообразном. Поражает в первую очередь абсолютная нравственная индифферентность персонажей и совершеннейшая духовная пустота. И ладно бы еще Анчугин с Угаровым, с их хоть чем-то объяснимой озабоченностью по поводу 37 копеек. Но оказывается, что подобная и совершенно абсурдная озабоченность отличаются, и едва ли не в большей степени, и так называемые интеллигентные персонажи – скрипач Базильский и инженер Ступак. И не потому, что они их так уж любят, эти деньги, или в них нуждаются. Анчугин, например, отзывается о них с презрением. Впрочем, вполне возможно, что и мнимым. А потому, что вне зависимости от любви или к нелюбви к ним, все видят в них единственную жизненную ценность. И не только. Материальность, обыденность мышления едва ли не возведена у них в ранг религии. Потому-то и выводят из себя хоть какое-то отклонение от этой ненормальной, ставшей обыденностью нормы. А ведь сами они, что ни на есть, обыкновенные советские люди, строители, как тогда говорилось, коммунизма. Обыкновенный экспедитор, обыкновенный шофер, обыкновенный инженер, обыкновенный скрипач, обыкновенная уборщица. Однако именно эта обыкновенность и отсутствие малейших признаков отклонения от нормы и внушает ужас. Ведь единственное их отличие друг от друга – как раз принадлежность к той или иной профессии, а не по человеческой сущности, которая одинакова для них всех. И слова, и поступки их выстроены по каким-то автоматическим, среднестатистическим образцам речи их сословий. И что интересно, чем выше по своему социальному статусу человек, тем устойчивее в его поведении эти стереотипы. Иногда кажется, что мы видим на сцене не людей, а неких насекомых, живущих по каким-то отличным от человеческих законам, если, конечно, подразумевать под человеческими богоданные. Эта тенденция была обозначена уже и в более ранних пьесах Вампилова. И нельзя сказать, чтобы положительное человеческое начало более превалировало над животным отрицательным. Скорее, они находились друг с другом в сложных, весьма хрупких и легко нарушаемых взаимодействиях. И больше того, даже самые положительные герои решали выбор между ними отнюдь неоднозначно. Но бесспорно, тогдашние персонажи в критических ситуациях все-таки действовали и поступали как люди. Теперь это хрупкое равновесие нарушилось в сторону животного. Кстати, и преобладающее большинство героев позднего Вампилова, в том числе и на каком-то уровне понимающих ненормальность своего существования Шаманова и Зилова, тоже напоминают живущих для совокупления, принятия пищи и более крепких горячительных напитков зверьков. Едва ли не единственное, пожалуй, исключение составляет 18-летняя Валентина, героиня последней законченной его пьесы прошлым летом в Чулимске, первый вариант которой назывался по ее имени. Человек, который живет и поступает не так, как все, но так, как подсказывает ей внутреннее нравственное чувство. И в конечном счете так, как надо. И думается, именно такие Валентины на личном, а не на общественном уровне осмысляющие окружающие и не перекладывающие ни на кого свои собственные ошибки, впоследствии приходят к вере, а затем и в храм. К слову, церковь, церковная терминология и глубоко скрытые иногда отсылы к евангельским текстам наличествует едва ли не во всех больших пьесах Вампилова, начиная с самой первой «Прощание в июле». Довольно частые упоминания о Боге явно выступают в диалогах героев «Утиной охоты». Там же ретроспективно присутствует церковь, в которой хотела бы обвенчаться с главным героем его жена. А завязку сюжета старшего сына вообще определяет проскользнувшие в речи Бусыгина, сказанные неожиданно для него самого, слова «брат страждущий, голодный, холодный, стоит у порога», весьма напоминающие переосмысленные евангельские изречения. Так из-за чего все-таки разгорается весь этот сыр-бор в 20 минутах с ангелом? Что так возмущает вампиловских персонажей? Не то, что Хомутов отдает деньги. Нет. Их явным образом возмущает как раз то, что он отдает их без всякого сожаления. И что самое главное, не так уж отличается от них и сам агроном. Тот самый ангел, заявленный в заглавии, но не обладатель ангельской сущности, а человек, принявший ее, эту сущность, только на время. Недаром же в его поведении явным образом подчеркнута двойственность. Бывают мгновения, отмечает в ремарке автор, когда на него нападает внезапная задумчивость. Выходя же из этой задумчивости, Хомутов ведет себя как обычный человек. Поэтому, наверное, не с его появления, а именно после его предложения 100 рублей, то есть предложения, выходящего за рамки их понимания с самого начала принятого всеми персонажами, за исключением Фаины, мягко говоря, весьма настороженно, в их разговорах как-то сама собой и исподволь возникает религиозная тема, осторожно начатая словами Угарова, обращенными к Хомутову. «Вы в Бога случайно не веруете?» «Нет», — отвечает тот, — «но». Характерно, что это неопределенное «но» в дальнейшем так и остается без развития. Однако страсти, вызванные этой оговоркой, продолжают развиваться по возрастающей, вовлекая всех без исключения персонажей, которые требуют от Хомутова объяснений не на религиозном, естественно, но на обыденно-житейском уровне, не желая принимать никаких других, кроме понятных им самим объяснений. Так что отчаявшийся Хомутов вынужден признать: «Я вижу простое человеческое участие, вам непонятно». Этот мотив непонимания того, что жизнь определяется совсем другими критериями, нежели те, по которым живешь сам, и ранее возникал у Вампилова. В «Старшем сыне», например, в связи с Михаилом, женихом Нины Сарафановой. Но отчетливее всего в ранней пьесе «Прощание в июле». Там этот мотив вел некий Золотуев, в прошлом то ли продавец, то ли мясник, за обвес и попытку подкупа попавший в тюрьму, по выходу из которой, положивший время, труд и здоровье на скопление достаточной, по его мнению, суммы для подкупа неподкупного, засадившего его в тюрьму ревизора. Золотуев делает это для собственного оправдания и в полнейшем убеждении, что покупаются все, только у каждого своя цена. И уж перед этой суммой, 20 тысяч рублей, и вправду гигантской по тем временам, 60-е годы, ревизор точно не устоит. Однако ревизор отказывается, и последнее появление Золотуева в пьесе обозначено его собственными словами: «Жизнь кончена». Здесь же, в 20 минутах с ангелом, эта ситуация вывернута наизнанку. Деньги даются как раз человеком, подобным ревизору, людям, как две капли, схожих с Золотуевым. Почему же они их не берут? Отчасти, конечно, из опаски, мало ли что. Но главным образом – из ложно понимаемой и притворной гордости. Правильнее, конечно, этот конфликт, порожденный подсказкой Божией в душе одного и тем самым противопоставившего себя всем остальным персонажам, и бурей, вызванной разбушевавшимися демонами внутри остальных, было бы уместно анализировать на уровне не житейского, а духовного рассуждения. Но никому из персонажей и даже самому Хомутову такое рассуждение, естественно, не может прийти в голову. Поэтому самое абсурдное начинается тогда, когда все по очереди предлагают свои объяснения поступку Хомутова. «Скажи-ка, деньжата-то ворованные, верно?» – говорит один. Другой добавляет: «Ну, украл. Ну, что особенного? Подумаешь, редкость». И далее Угаров с сожалением: «Не крал он. Видно, что не крал». Характерно, конечно, здесь это сожаление. И дальше не менее характерная реплика вошедшего в раж, порывающегося даже избить доброхота Анчугина. Пускай он мне расскажет, разъяснит по-человечески. По-человечески это, естественно, согласно мировоззренческим взглядам самого Анчугина. Задача, цель и последовательность действия в духе неких общепринятых стереотипных поступков. На что Вампилов влагает в уста Хомутова, явно позаимствованные из Евангелия и не очень согласующиеся с его предыдущей и последующей манерой речи объяснения. У одного человека ни копейки, у другого червонцы. Одному деньги необходимы, а другой их копит. Так вот, второй дает первому, делится с ним, помогает. Ведь это так просто. А в ответ уже ставшая привычной мгновенная реакция окружающих. Бред, и притом религиозный. То есть слова и поступок Хомутова безошибочно и немедленно связываются с религией. И именно это ощущение религиозного, которое определяет поведение Хомутова на данный момент и вызывает всеобщее раздражение. «Богородицу из себя выламливает», не совсем последовательно выкрикивает малограмотный Анчугин. А более деликатная и умеренная в этом смысле Васюта производит Хомутова в ангелы. «Да откуда ты такой красивый? Уж не ангел ли, прости Господи?» И, наконец, скрипач Базильский. «Маньяк! Уж не воображает ли он себя Иисусом Христом?» И дальше тот же Базильский. «Он вообразил себя Спасителем». Это проведение религиозного пунктира и определяемого им житейского конфликта по возрастающей дает все основания предполагать, что Вампилов выстраивал эту линию вполне сознательно. Но также очевидно, что он не находил возможностей, чтобы этот конфликт достойно разрешить. Посему пьеса заканчивается не очень убедительными объяснениями Хомутова. Оказывается, он откладывал эти деньги для матери, но все не находил возможности с ней повидаться. Мать умерла, деньги стали не нужны. И он решил отдать их первому, кому они понадобятся. И мигом притихшие персонажи объединяются в якобы человеческом сочувствии к чужому горю. Но объединение, заметим, весьма иллюзорное. Тем более, что происходит оно при непосредственном присутствии, полагающейся при этом бутылки. Примирительные и извиняющиеся речи персонажей заключают в полголоса брошенная Васюте Угаровым реплика «Вина». После чего вино появляется, стаканы наполняются, и беседа сворачивает на знакомый круг. Анчугин Хомутову. «Пойми, браток, деньги, когда их нет, страшное дело». Угаров. «Что поделаешь?» Со стаканом в руке. «Так сказать, запомин души. Извините». Выпивает. А вслед за этим нелепым тостом следуют не менее нелепые слова Хомутова. От ангельского состояния, возвратившегося в обыкновенное советское. «Да нет, товарищ, ничего, ничего. Жизнь, как говорится, продолжается». «Какое продолжение? Какая жизнь? Не такая ли, про которую вслед за этим поют подзаправившиеся Угаров и Анчугин под аккомпанемент захмелевшего Базильского? Глухой, неведомой тайгою, сибирской дальней стороной бежал бродяга с Сахалина, звериной узкою тропой». Очевидно, Вампилов подсознательно догадывался, куда именно ведет его персонажей эта узкая, звериная, протоптанная ими же самими тропа, по которой они до времени ходят. Догадывался, но не представлял себе это вполне. Но мы, члены церкви, живущие после него, наверняка знаем –